профессионал.
Да, приветствуем в нашей студии профессионала, который продолжает что-то там писать. Исполнительный редактор газеты «Деловой Петербург» Дмитрий Грозный. Здравствуйте.
Добрый день, Александра. Добрый день всем. Хотя, к сожалению, день, мягко говоря, сегодня не очень веселый. Совсем не веселый, но раз уж мы заранее договорились с Александрой поговорить сегодня о ресторанном бизнесе, то надо выполнять договоренность.
Да, ну вот вы сегодня принесли с собой выпуск выходной, да, «Деловой Петербург», где очень большой разворот как раз посвящен тоже ресторанному бизнесу. Ваше интервью с Владимиром Мухиным, который, в общем-то, произвел, наверное, фурор, можно сказать, да, попав из россиян в знаменитый список лучших рестораторов мира. 23-е место он занял.
23-е место это было в прошлом году. В этом году он поднялся еще на 5 ступенек вверх. Он уже 18-й. Он обогнал огромное количество просто людей, которым весь мир молится, как вот гастрономическим богам. То есть, если называть эти имена, обладателей иногда не 3 звезд Мишлена, а там 20 звезд Мишлена, потому что если складывать все звезды Мишлена разных ресторанов, там их получается очень много. А Мухин выше, Мухин выше. Конечно, это вот напоминает такую настоящую русскую гастрономическую сказку.
О такой Золушке с бородой, можно сказать.
На самом деле, это, конечно, Золушка, пусть с бородой, но в полном смысле этого слова, потому что когда мы общались с Владимиром в его главном ресторане, который как раз и представляет Россию на 18-м месте в главном мировом рейтинге.
Это вот White Rabbit, да?
Да, White Rabbit, белый кролик, ресторан. А рейтинг называется, если очень коротко, то 50 Best, топ-50 лучших ресторанов мира. Вот он там находится с лета этого года на 18-м месте. Это просто очень круто, мега круто. Когда-то, хотя рейтинг называется топ-50, на самом деле там выявляется 100 лучших ресторанов мира. И в свое время даже, когда там, если ты попадаешь на какое-нибудь 99-е место, то можно считать, что твоя гастрономическая жизнь точно удалась, потому что тебя заметили эксперты со всего мира. Технология выявления лучших в этом рейтинге такова, что ты не можешь попасть высоко только за счет голосов экспертов своей страны. Обязательно должен проголосовать кто-то и из иностранных экспертов.
Ну вот значит ли то, что, например, Владимир Мухин, да, попал в этот список, что российская гастрономическая школа, или не знаю как-то, она становится все более, может быть, явной, она становится лучше, или это все равно единичный случай, и в целом, в общем-то, у нас пока обстановка в ресторанах в Москве, в Петербурге еще не ахти.
Что можно по этому поводу сказать? Конечно, когда Владимир взлетел так высоко, сразу раздались голоса людей, экспертов, или которые называют себя экспертами, которые стали говорить, ну, конечно, с рейтингом это что-то не то, знаем, как у нас составляются рейтинги, они просто приглашали к себе огромное количество людей, которые являются, скорее всего, входят в экспертный совет премии 50 Best, за счет этого инвестировали много денег, поэтому вот они просто-напросто, получается, если логику доводить до конца, то купили им это место. Но что я могу сказать по этому поводу? Возможно, кто-то из тех людей, которые говорят это, действительно знает, как составляется этот рейтинг, а кто-то, может быть, не до конца знает. Но если можно, я там скажу пару слов.
Да.
Просто весь мир делится на определенное количество регионов. У каждого из этих гастрономических регионов есть, ну, назовем его такой амбассадор, главный человек, который каждый год выбирает экспертов. И, в общем-то, только одному ему, по большому счету, вот, когда он выбирает, никто на него не влияет. Вот, считает, что вот этот человек просто либо журналист, либо ресторатор, либо там человек, который очень много путешествует, может войти, либо, прости господи, фуди. Угу. Примерно таков состав этого экспертного совета. И во всем мире туда входит несколько сотен человек, по-моему, там, условно говоря, 700 экспертов. Я просто так... И этим экспертам, в общем-то, не рекомендуется сильно кричать о том, что вот я являюсь вот таким вот крутым, меня выбрали, и я могу...
То есть соблюдается некая даже анонимность.
Вершить судьбы гастрономического мира. Это абсолютно правильно, естественно, потому что если бы этот список висел где-то на сайте, то, наверное, каждый из рестораторов, у которого есть немножко лишних денег на маркетинг, он бы в первую очередь их или во вторую тратил на то, чтобы найти телефон или электронную почту этого человека и всячески его к себе заманивать для того, чтобы угостить самыми разнообразными вкусностями. Но круг этих людей, в принципе, конкретно поименно неизвестен, но лидеры мнений есть лидеры мнений. То есть можно примерно представлять, кто туда входит. Но дело еще в том, что каждый год этот список должен там на какое-то количество процентов ротироваться. Поэтому вот я, например, лично там несколько раз в какие-то годы состоял в числе экспертов, в какие-то годы потом меня меняли.
Друзья, я тут возникаю издалека, а Саша у нас отвечает за профессиональные вопросы по этой теме. Я, как человек совершенно далекий от ресторанной всей истории, буду вам задавать вопросы, скажем так, из народа.
Так это самые лучшие вопросы.
Глаз из народа первый у меня, знаете, какой? Я вот слушаю и знаю, собственно, чем вы занимаетесь. Простой вопрос задам. Когда по сетям гуляют публикации а-ля итальянские кулинары попробовали русскую пищу и были в шоке, и дальше там идут подробности консистенции какого-нибудь холодца? Эта история о чем нам говорит? Это какая-то намеренная, злонамеренная история, или это просто непрофессиональная такая развлекушечка для зарабатывания имиджа? Что это?
Это на самом деле это может быть все что угодно.
Ну, вы понимаете, о чем я?
Ну, сталкивались. Люди, конечно же, любят сенсации, любят жареные факты. И кто-то из владельцев какого-то там, условно говоря, сайта, посвященного гастрономии или ресторанному бизнесу, может публиковать такие достаточно желтые новости для того, чтобы привлечь к себе аудиторию на таком профессиональном жаргоне. Не знаю, есть он, можно ли произносить такое в эфире или нет, но можно. Есть такое слово под названием порнотрафик, когда больше всего привлекает к публикациям в интернете, там публикации, в которых есть там какие-то вот такие фотографии или ключевые слова в заголовке. Конечно же, скажем так, интернет — это прекрасное место, но нужно знать, где брать информацию и какой информации можно доверять, а на какую лучше вообще не тратить время.
Вот смотрите, человек прочитал эту историю, обиделся, как человек, переживающий за все, связанное с тегом «Россия», и вы его направили...
За национальную кухню.
И вы его направили куда? Вот куда надо после этого посмотреть, чтобы профессионально как-то плюс-минус более-менее?
Ну, на самом деле... Как бы вот мы тут перед эфиром говорили о том, что мир тесен, потому что у нас оказались очень-очень близкие знакомые. Так и здесь. Как бы была невелика Россия, но круг людей, которые действительно связаны серьезно с ресторанным бизнесом и можно им доверять, он... Совсем невелик.
Грозный говорит, читайте Дмитрия Грозного.
Да, ну вот как раз к этому и хотела перейти.
Так или не так?
Ну, скажем так, вот если говорить по чесноку, вот когда я сам себе периодически задаю вопрос: Дмитрий, а какое ты отношение имеешь к ресторанному бизнесу? Вот формально, если говорить формально, то вообще никакого, абсолютно никакого.
Слушайте, у вас опыт огромный, вы занимаетесь.
Но с чего у вас это началось?
Суть в том, что в свое время я работал в Москве и был главным редактором журнала «Ресторатор», посвященного ресторанному бизнесу. Вот, проработав там 2,5 года, я вернулся в Петербург и вернулся в деловую прессу, стал работать в деловом Петербурге. И с тех пор мне стало вдруг жалко, как же я столько знаю обо всем об этом. Ну, как же это все терять? Как же это все терять? А меня еще периодически спрашивали об этом. Ах, вот у вас такой был. Дальше там какие-то слова о том, что нормальный журнал. Ну и вот я себе придумал такое хобби и стал заниматься вот такими... Кто-то называет это ресторанной критикой. Я от этого слова стараюсь как можно дальше убежать, чтобы не принимать на себя большую ответственность. И в течение уже достаточно большого количества времени я в свободное от работы время совершенно независимо посещаю различные новые заведения и излагаю об этом потом свои впечатления. Никогда, честно говоря, никогда об этом никого не предупреждаю, куда пойду, зачем пойду. Бывает, что ты в этот момент, придя в ресторан, так как мир опять-таки тесен, сталкиваешься с кем-то из владельцев
или создателей. И тут начинается, вы знаете, кто это? Быстро все начали, построились. Бывает такое? Влияет все-таки, что вас узнают, и все? Что
что можно сказать по этому поводу? Вот как Леонид Слуцкий в недавнем известном интервью сказал о том, что если ты вот такой спортсмен, который все время прыгает 2.20, ты вот 2.40 хоть ты что сделай, ты не прыгнешь. Даже если очень-очень-очень сильно настроишься. Кухня — это совершенно такой же процесс. Если ты вот привык работать шаляй-валяй, если у тебя продукты уже в холодильнике залежались, ты, даже если тебе вдруг мигнут о том, что тут вот пришел какой-то, вот, наверное, человек, которому надо что-то сделать получше, возможно, что-то там чуть-чуть поменяется, но это совершенно не кардинально. И ресторан — это такой сложный механизм, в котором надо работать ежедневно. И, наверное, я там скажу банальности, но над каждым элементом, потому что ты можешь сделать гениальную кухню, лучшую в мире кухню, повар, которому ты будешь платить 10 тысяч евро, хотя сейчас так уже почти никому не платят, скажу по секрету.
А было такое, да?
Было такое, было в жирные годы платили, может быть, и больше. Но вот ты все сделал вроде бы, но официант не улыбнулся, не сказал человеку «до свидания» или не сказал ему «здравствуйте». И все в этом мире перевернулось, и у человека уже совершенно другое впечатление о ресторане. И он еще 100 000 раз подумает, прежде чем решит идти ему в это заведение или не идти, открывать эти двери или нет, тратить свою час или два или три своей уникальной жизни для того, чтобы провести его именно здесь или пройти еще 20, 30 или 100 шагов по улице и завернуть в другое заведение.
Ну, все-таки тогда вернуться, если к разговору в целом о том, что сейчас происходит. Да, вот мы начали с Владимира Мухина, что, возможно, это как-то в целом, может быть, заставит остальных в каком-то хорошем направлении двигаться.
Уже сейчас заставляет, уже, как, безусловно, вот, да, заставляет. Это прекрасный пример, это показывает, что на самом деле до этого можно всегда говорить: «О, да Россия, она никуда и нигде ничего не пробьется». Вот пример Владимира Мухина показывает, что если ты фанатик, а Владимир, он фанатик вот в лучшем смысле этого слова, потому что вот мы просто-напросто, вот с чего началось наше общение, он пришел весь в поту, вытирает под солба. То есть, на минуточку, в эту ресторанную группу входит 18 ресторанов. И он шеф-повар всех этих 18 ресторанов. То есть,
шеф-повара успевают этим
но
всем
руководить? Как вот он успевает, я сейчас расскажу. Попытаюсь описать. Но другой в его положении, вот кто-то сериал «Кухню» смотрел, он видел, как работает там шеф-повар, он сидит в основном у себя в кабинете.
Да, и болеет за «Спартак».
Да, и болеет за «Спартак». Что делает Владимир? Он вытирает пот со лба и говорит: «О, у нас сейчас у гриля плюс 70». То есть вот он реально от станка. И вот мы с ним общаемся, он время от времени отбегает к столу, подбегает, что-то нам рассказывает. А заканчивается все в 11 вечера. Он говорит: «Ну, все, ребята, мне нужно бежать вот в соседнем ресторане. Ребята зашиваются, надо им помочь». И вот в 11 вечера, не утра, а вечера, вот этот вот уже, можно сказать, прославленный, вам действительно прославленный шеф, который много всего добился в жизни, в 11 вечера он идет помогать ребятам в другой свой ресторан. То есть это говорит о том, что если ты фанатик своего дела, то ты можешь чего-то добиться в этой жизни. Я в этом абсолютно
наверное,
уверен.
Благодаря такой работоспособности он и попадает.
Знаешь,
в такие рейтинги.
Какую-то историю напоминает, Саш? Да. Это когда к нам приходил Олег Бутман.
Да.
Помнишь, он сказал: «Да я за 50 баксов могу сыграть, вообще не проблема. Тут не в деньгах дело, а в удовольствии, да, в человеческом подходе».
Совершенно не... Конечно, деньги — это важная вещь, но если ты как бы не горишь своим делом, ну, лучше...
Профессионал.
Мы говорим сегодня с Дмитрием Грозным, исполнительным редактором газеты «Деловой Петербург», который, как он сам сказал, в свободное от работы время вот стал очень серьезным экспертом в области ресторанов, ресторанного бизнеса. И, собственно, на эту тему мы сегодня и разговариваем. Вот у нас первая часть была, красной нитью проходил Владимир Мухин, который попал в важный очень рейтинг. И сразу встает тогда вопрос: вот сейчас новые тенденции какие... Ну, в данном случае в Петербурге, понимают ли люди теперь, что там они могут попасть в рейтинги, или они понимают, что очень важно, чтобы сервис был хороший? Вот сейчас все равно очень сложное, да, время экономическое, и все равно есть какие-то, не знаю, безумцы, которые все равно пытаются открывать новые места.
Безумству храбрых, как известно, поем мы песни. А заранее извиняюсь, если буду говорить какие-то вот общеизвестные вещи, но вот то, что, как мне кажется, важно сказать, вот как говорят, что политика определяет экономику, так и экономика, собственно говоря, определяет правила, которые существуют в ресторанном бизнесе. Что мы имеем сейчас? Да, вы сказали ключевое слово «кризис». Это значит, что у людей денег стало меньше, обычных людей, потребителей, то есть в среднем в два раза меньше денег. Соответственно, еще больше стало людей, у которых вообще нет никаких денег, которые не имеют никакой возможности не то, что раз в неделю посетить какую-то точку общепита, а даже раз в год не зайдут в какой-то стритфуд. Что еще мы имеем? Это продовольственное эмбарго, которое привело к тому, что выбор продуктов пока, к сожалению, несмотря на все плюсы, о которых многие говорят, что вот у нас стало развиваться фермерство, и мы в перспективе что-то получим, на настоящий момент выбор продуктов все-таки уменьшился, и цены на продукты увеличились, тоже в среднем вдвое. Соответственно, так как экономический фактор ресторана, который все-таки, если его человек открывает не для собственного развлечения, бывают такие проекты, хотя и через какое-то время они людям надоедают, как ресторан, как игрушка. Каждый месяц докладывать какое-то количество денег. А экономика, вот эти все цены на продукты имеют очень важную вещь, потому что, в принципе, в ресторанном бизнесе существует такой мультипликатор, что если там ресторан мог нормально работать, то, условно говоря, ты должен продавать все в 3-4 раза дороже, чем по цене, которую ты купил, потому что существует аренда помещения, потому что существует зарплата персонала, потому что надо оплатить за электричество, за вывоз мусора и за много-много всего остального. Да, и в том числе расходы на маркетинг. Поэтому, соответственно, если вот эта часть твоя расходов на продукты сильно уменьшилась, сильно увеличилась, то, соответственно, ты должен либо увеличивать цены, либо сокращать другие расходы, например, на персонал. Соответственно, уменьшать либо количество персонала, либо уменьшать людям зарплату. Это все очень-очень чувствительно и очень-очень непросто. К чему это все привело? Это привело, что, в принципе, в кризис люди склонны к простым решениям. То есть что, если расходы на продукты увеличились, то, соответственно, мне желательно меньше тратить на персонал. Значит, открываются простые точки с простыми концепциями, в которых, собственно говоря, количество персонала сведено к минимуму.
То есть типа самообслуживание.
Ну, это что? Различные так называемые там бургерные заведения, в которых там торгуют крафтовым пивом и так далее и тому подобное, в которых, собственно говоря, человек, вроде бы потребитель за минимальные деньги, может почувствовать о том, что он все-таки отдыхает, что он все-таки
куда-то выбрался.
Да, все-таки он выбрался, он получает какие-то уникальные впечатления, которых он не получит, если просто будет сидеть на скамейке под деревом. Да, простые решения, простые концепции сейчас правят балом, так называемые, уже многие говорят, что пресловутые гастропабы, заведения с короткими меню, с очень правильным соотношением цены и качества, которое, еще раз повторяю, сейчас очень-очень важно. На этом фоне, конечно, такими глыбами высятся люди, которые все-таки решаются сделать что-то необычное, бросают вызов природе, бросают вызов экономике и открывают заведения, которые вот действительно...
Которые удивляют.
Да.
Которые
удивляют. И не только удивляют, скажем так, местных жителей, но даже туда действительно...
Бывалых.
Удивляют бывалых.
Скажите, Дмитрий, вот эта история с прокачкой бесконечной национальной какой-нибудь кухни, ленинградская еда, я помню, в Смольном у нас комитет по внешним связям всем этим делом занимался. Подробно...
Петербургская кухня или как она там?
Да-да-да, подробно мне рассказывал кто-то там из одного из 8 зампредов про эту историю, что они будут это делать, что это будет успешно, во всем мире это успешно, и где это
только
все?
Только Михалков же на эту тему тоже упирал.
Михалков — это московский парень, да. Подожди.
Они хотели по всей России запустить.
Можно я скажу свое неполиткорректное мнение?
Нужно.
В этом отношении, потому что, к сожалению, я вот таких историй и различных проектов на своем веку наслушался, начитался достаточно много. Не раз участвовал я в различных мероприятиях, круглых столах, конференциях, заседаниях, где обсуждалась очередная концепция по развитию там национальной, городской, великой кухни.
Конкурс на логотип за несколько миллионов рублей обязательно должен был состояться.
Я не верю ни в какие такие чиновничьи истории, потому что, к сожалению, кухня — это естественный такой механизм, в котором главное все-таки не чиновник, а главное — повар. Откуда началась великая скандинавская кухня? То есть когда, собственно говоря, там собрались именно повара и составили там свой меморандум. Я могу сейчас немножко ошибаться в каких-то терминах, но постараюсь передавать общий смысл. Меморандум о развитии своей нордической кухни. И вот эти люди, которые действительно были убеждены, что вот им надо делать, это была такая вот инициатива снизу, и я верю, может быть, наивно, но я считаю, что не наивно, именно в инициативу снизу. Когда у нас будет действительно вот такое небольшое, может быть, даже комьюнити поваров, которые объединятся, то тогда я верю, что такой бренд, возможно, и возникнет.
А он нужен вообще?
А я хотела сказать, насколько вообще готовы вот шеф-повара объединяться, потому что очень тут всегда такое желание быть да. обособленно, впереди, лучше и так далее. Насколько шеф-повара готовы вот
все люди,
работать?
Вот как бы повара — это такие же люди, рестораторы тоже такие же люди. Когда у тебя все плохо, ты смотришь на другого с завистью, ты как бы вот какой гад. Он, у него чуть-чуть лучше, чем у меня. А поэтому как хорошо, чтобы у него зуб выпал или он споткнулся сегодня на улице. Но если ты действительно чего-то уже в этой жизни представляешь, ты с радостью делишься своими успехами. Потому что вот тебе есть что сказать. И я вот уверен в том, что когда у меня достаточно там большой опыт общения с различными достаточно известными рестораторами и поварами. И вообще я считаю, что вот как что главное, роскошь — это роскошь человеческого общения. Я в этом, с этим совершенно согласен. Так вот, это чем известнее человек, чем он большего добился, тем он доброжелательнее, и тем с большей радостью он готов делиться тем, что он знает и умеет.
Дмитрий, вы, естественно, в курсе, что у нас в последние годы особенно это активизировалось, пытаются как-то пропагандировать вот именно выход людей куда-то, и стали проводиться гастрономические фестивали. В Питере вот летом то один, там, по-моему, да, «О, да, еда», потом какой-то «Мидфест», еще что-то. Собственно, действительно ли там можно попробовать? Иногда вот я скажу по своему опыту, я, когда прихожу на такие рода мероприятия, что-то пробую и понимаю, что я вообще в этот ресторан не пойду.
Я никогда беру с собой, больше. Когда иду на такие мероприятия.
Да, потому что, ну, там кормят очень на скорую руку, и абсолютно прочувствовать вообще, что из себя представляет этот ресторан, очень сложно.
Ну, что важно жителю Петербурга, городскому человеку, который растет и проводит время среди таких серых глыб гранитных, которые его окружают. Конечно, ему хочется на природу, ему хочется на свежий воздух, к солнышку вздохнуть,
особенно
воздуха.
Особенно, когда вот такой дожди на заборе.
Иногда даже и это весело. И поэтому, естественно, именно поэтому такие фестивали в Петербурге проводятся в таких вот парках, и они пользуются спросом, потому что людям хочется поваляться на траве. Но, как мы сегодня наблюдаем, за окном по стеклу барабанит дождь, и, к сожалению, это такая частая история в Петербурге, и это один из таких очевидных недостатков таких фестивалей, что когда люди с одной стороны, вот вроде бы все прекрасно сделали, а потом ты приходишь на этот фестиваль и попадаешь на поляну, по которой как будто бы в течение нескольких десятков лет на ней паслись буйволы и топтались, поэтому она, никакой травы там нету. И
жили только полноценной жизнью.
Да, нет никакой пыли, где ж ты будешь валяться. А если еще дождь пойдет, то возникают такие унылые грязные лужи, перемещаться по которым, конечно, уже, ну, наверное, не так весело. Поэтому в первую очередь, что бы я на месте устроителей фестиваля делал, это вот все равно они без ключевых спонсоров не обходятся. Договоритесь сразу с ключевыми спонсорами, там, какими-нибудь Данонами, Пепси, чтобы каждому посетителю этого гастрономического фестиваля на входе выдавали обычный полиэтиленовый дождевик. И вот пусть он будет с фирменной символикой, и вы будете только рады, если пойдет дождь. Все
сразу
люди,
лояльность
все люди, да, лояльность вырастет, все люди оденут эти фирменные дождевики, а кто-нибудь сделает такую фотографию, а потом выложит в Инстаграм, и все увидят целое поле, покрытое дождевиками Пепси.
Вот какой интересный совет. Я думаю, что, наверное, прислушаются люди от эксперта Дмитрия Грозного. Ну, а у нас уже, да, уже,
да,
почти
мы
все
подходим
остается
к концу. Нам остается сделать музыкальную паузу. У меня одно такое важное замечание. Дмитрий, а давайте мы как-нибудь с вами еще соберемся и поговорим, какой фастфуд можно есть и какой нельзя.
Потому у нас что тут недавно был как раз телемост практически по скайпу «Шаверма и шаурма». Оказалось, что петербургская шаверма полезнее, чем московская шаурма.
А есть еще люди, которые говорят не шаверма, не шаурма, а, как известно, шварма. Да. Вот именно шварма, и никак иначе.
Это болезнее всего, все-таки.
Ну, те, кто делают шварму, они уверены в этом.
Нам есть о чем поговорить в следующий раз. Дмитрий Грозный, спасибо огромное.
Тогда будем ждать в следующий раз, потому что еще не исчерпали все темы и вопросы, которые у нас есть к Дмитрию. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо, что позвали.